Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Алексей Федорович Лосев. Чем известен этот выдающийся философ и как его работы повлияли на 20 век и нашу жизнь? 80 лет Владимиру Меньшову, что говорит о нас его фильм «Москва слезам не верит». Невероятная история со страниц журнала «Фома» от священника, который служил в больнице и видел настоящее чудо. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
На следующей неделе будет день рождения Алексея Федоровича Лосева. Он выдающийся ученый с мировым именем, это факт. Но дело не только в его работах. Вообще его личность – это настоящая такая глыба. Лосев изучал античную философию, преподавал в нескольких вузах, занимался важнейшими исследованиями античных текстов. При этом в своих работах он выступал с открытым опровержением марксизма. Его «Диалектика мифа» была опубликована в 1930 году, когда даже за малейшую критику официальной идеологии люди лишались всего. А годом раньше Алексей Федорович и его супруга тайно приняли монашество. Когда их арестовали и отправили в ГУЛАГ на строительство Беломорско-Балтийского канала, они вели переписку, и там в этих письмах столько любви и глубины, что просто дышать перестаешь, когда это читаешь. Место, где они отбывали срок, поэт Николай Клюев назвал «Беломорский смерть-канал». Там Лосев потерял зрение. Его и Валентину Михайловну через 3 года удалось оттуда вытащить, однако полностью реабилитирован Лосев был только уже посмертно, в 1994 году. При советской власти его то награждали, все-таки он мировая величина, то запрещали в печати и арестовывали тиражи его книг. И вот эти качели, они были какой-то изматывающей игрой на смерть. Жить и работать в таких обстоятельствах, наверное, мог только человек, у которого внутри есть какой-то мощный стержень, не зависящий от внешних условий. Вне зависимости от того, читали мы работы Лосева или нет, этот человек повлиял на всю нашу культуру, а значит, и на нас тоже. Что важно знать про Алексея Федоровича Лосева? В нашей студии Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета Московского университета имени Ломоносова. Алексей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, исполняет 126 лет со дня его рождения. Это серьезный уже такой срок, после которого можно говорить о человеке в истории, да, не просто о нашем современнике, хотя он был моим старшим современником, он умер, когда я служил в армии после 2-го курса Московского университета, я туда пошел и там прочитал некролог в газете «Правда», кстати сказать, несмотря на то, что Лосев никогда не был партийным человеком, его после войны вынудили, ну, как бы официально признать марксизм, то есть на словах он часто говорил, да, я не против марксизма, но на самом деле он оставался всю жизнь верующим человеком и про себя каждый день читал литургию, как свидетельствовал Павел Васильевич Флоренский.
На память?
На память, да, про себя, наизусть, каждый день читал литургию. То есть это был человек внутренней христианской культуры, очень глубокой. Он занимался больше платонической традицией, да, просто потому что в советское время можно было издавать Платона, но нельзя было издавать отцов церкви. И он несколько ревниво относился даже к Сергею Сергеевичу Аверинцеву. Он говорил, ну вот сейчас все можно, вот, а в мои времена это было нельзя, заниматься Византией, вот то, чем он сейчас занимается. Но, тем не менее, в книге «Очерки античного символизма и мифологии», это конец 20-х годов, одна из больших книг «Восьмикнижья», Лосев заканчивает эту книгу анафемой Платону и разбирает постановление Константинопольского собора 1351 года о учении святителя Григория Паламы, о божественных энергиях, показывая, что вот как раз паламизм и есть истинная философия, а философия Платона, особенно пропущенная через Аристотеля, лежит в основе вот тех злоупотреблений, которые приведут к социализму, к макиавелизму. Собственно, критикуя Платона, он критикует советскую власть. Он критикует тоталитарное государство, вот то государство, ту утопию, которую Платон нарисовал в конце своей жизни, вот в своем диалоге «Государство». Поэтому для него критика платонизма в 20-е годы – это такой эвфемизм критики существующего строя. Но он не только с эвфемизмами, но он написал, например, «Диалектику мифа», где он показал, что вообще сознание, оно всегда мифологично. И если мы отказываемся от истинной религии, то на ее смену приходит мифология там, социализма, построенного в одной отдельно взятой стране, или мифология спорта, или мифология моды. Мы создаем себе кумира, ложного героя, которому мы начинаем поклоняться. И от мифа, собственно говоря, мы можем уйти только в другой миф, который будет гораздо хуже и страшнее. Вот эта идея, мне кажется, она действительно ключевая идея. Она очень сложно выражена у Лосева, но ее достаточно просто понять. Лосев определяет миф как чудесную, выраженную в словах личностную историю. То есть это история, в которой действует личность, с которой происходит чудо. И в этом отношении мы можем понять, что это может быть и чудо нравственного перерождения, и чудо обращения. Это может быть и в другую сторону, как бы эта личностная история развиваться, где личность идет к истреблению себя, как, допустим, Ставрогин, да, в романах Достоевского, или к всякой девальщине, где с человеком происходит отход от Бога и нарушение какого-то баланса в отношении к Богу, значит, и в отношении к личности, к другим, к миру. И в конце концов человек начинает этот мир ненавидеть. То есть личность заболевает просто-напросто. Слова Лосева, они очень простые. История, понятая мифически, да, то есть это история, понятая с точки зрения какой-то высшей определенности, высшей правды. Человек приходит в мир не для того, чтобы отбыть срок заключения в этой земной юдоле, да, а для того, чтобы реализовать какую-то правду, для того, чтобы уподобиться Христу. Для
это
того,
уже совсем другое Христу. Значение да. слова «миф», чем то, которое мы привыкли употреблять в бытовой
Мы привыкли, что миф,
речи,
да, миф – это что-то неподлинное, что-то ложное. Лосев возводит понятие «миф» на очень высокую ступень. Он говорит, что, вообще говоря, миф – это высшая форма постижения реальности.
Алексей Павлович, а что важно понимать про Алексея Федоровича Лосева, человеку, который не изучает философию? Глубоко.
Ну, наверное, не всякий будет читать философские работы. У Лосева есть двухтомник прозы «Я сослан 20 век», где собраны его художественные произведения, некоторые из которых он задумывал в лагере. Там замечательные слова о родине, что человек, не имеющий родину и не имеющий родину в мысли, в философствовании, это ничтожный философ. Он посадил себя в клетку отвлеченных понятий, где он задыхает. Очень важно иметь чувство родного. И не случайно последний текст, который Лосев написал, на день собственной смерти, на день Кирилла и Мефодия, 24 мая, он же день тысячелетия крещения Руси, когда Лосев ушел из жизни, ушел из этого мира, реальность общего, где он вспомнил о своей гимназии в Новочеркасске, о том, что там был храм Кирилла и Мефодия, и что всю жизнь он прошел с этими святыми, хотя и они не были его непосредственным небесным покровителем, но они были покровителем его творческого пути. И вот он в этом тексте, он назвал его «реальность общего». Он говорит о том, что мне всю жизнь говорили, что есть только факты, 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 а сейчас я понимаю, что нет, что общая идея иногда гораздо реальнее фактов. И вот родина, она реальнее того, что представляет собой какой-то набор фактов в ее истории, где мы говорим, ну вот у нас и правители были плохие, и законы у нас не те. Так вот, родина гораздо выше, чем все, что мы можем сказать о тех событиях, которые наполняют историю того или иного периода нашей страны. И вообще родина выше страны. Родина – это что-то, приближающее нас к небесной родине. Да? Если мы не умеем чувствовать земную родину, то как мы можем почувствовать родину небесную? Если у нас нет чувства родного, если мы не любим мать, то как мы полюбим Божью Матерь? Вот эта идея, ну, я ее своими словами передаю, но она очень важна, и она присутствует в прозе Лосева.
Может быть, именно такое понимание помогло ему пройти через те испытания, которые ему выпали. Все-таки Даже 3 года в ГУЛАГе – это то, что некоторых людей ломало окончательно, если не лишало жизни. А каким-то образом и он, и его супруга выжили там, и потом продолжали трудиться. И, в общем, невероятные вещи из-под его пера потом появились на свет. То есть психика у него осталась абсолютно целостной.
Абсолютно верно, да. Абсолютно верно. И надо сказать, что уже в ГУЛАГ они ушли, тайно приняв монашество. То есть это подвиг, на который далеко не каждый решается. Супруги принимают по взаимному согласию монашество, причем они оба являются учеными. Валентина Михайловна Лосева была крупным математиком, астрономом, человеком тоже высокой университетской культуры и науки. И, конечно, это был подвиг, это было восхождение на крест в каком-то смысле. Но я думаю, что наши радиослушатели могут лучше узнать о жизни Алексея Федоровича Лосева, если они придут в дом Лосева на Арбате, Арбат 33, Московская библиотека истории русской культуры и философии, где их всегда ждут, и где есть и личная библиотека Лосева. В особых шкафах она стоит, и где 23 сентября, в день рождения Лосева, в 15 часов открывается новая музейная экспозиция. Это не просто обновление экспозиции, это, вообще-то говоря, новый концептуальный музей, музей философии. Мы еще не привыкли к такому типу музеев, и поэтому мне, который немножко посвящен в эту идею, которая поддержана правительством Москвы, будет очень интересно увидеть, что же все-таки получится. И тот, кто тоже в этом заинтересован, может просто прийти на Арбат 23 сентября в 15 часов, а в 18 часов там же в библиотеке будет презентация сборника материалов конференции к 125-летнему юбилею Лосева, которая год назад прошла в Московском государственном университете и в других научных заведениях ИМЛИ, дом Лосева. Это большой сборник, там 70 авторов, и будет повод, возможность пообщаться с учеными, которые занимаются Лосевым, задать им вопросы, узнать о новых изданиях произведений Алексея Федоровича Лосева, потому что его архив настолько богат, что до сих пор издаются тексты, книги, которые Лосев при жизни не успел издать.
Да. Учитывая, что этот человек практически потерял зрение и вторую часть жизни провел уже в очень ограниченных условиях работы.
Совершенно верно, да.
Спасибо вам большое за комментарии и добро пожаловать на выставку всем, да, вход свободный?
Вход свободный.
Спасибо.
До свидания.
Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ имени Ломоносова, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе, 17 сентября, исполнилось 80 лет Владимиру Меньшову. Вот вроде бы правильно избегать полных обобщений, но я все-таки с трудом представляю себе взрослого человека, который говорил бы на русском языке и при этом не видел фильм «Москва слезам не верит». Мне кажется, таких просто нет. Практически все его смотрели и не раз, и знаем мы его почти покадрово. У Владимира Меньшова много и других прекрасных работ, но эта картина все-таки особенная. Так бывает у больших художников, когда их высказывания, они со временем начинают раскрываться на новой глубине. В чем феномен фильма «Москва слезам не верит» и что он на протяжении почти 40 лет рассказывает нам о нас же самих? На связи с нами психолог-публицист Александр Ткаченко. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер. Это и мой любимый фильм. Я очень благодарен дорогому Владимиру Меньшову за то, что он его снял. Для меня это такая, знаете, прекрасная сказка о любви. О том, как люди ищут свою любовь. На что они готовы для того, чтобы ее найти. Чем они готовы пожертвовать. Очень красиво, очень доброе чувство душе побуждает.
А почему сказка, вы говорите? Там же вполне реалистичная картина дается. Ну, во всяком случае, исторические реалии там точно переданы.
Исторические реалии очень точно переданы. Более того, там и человеческие реалии очень точно поданы. Там характеры выписаны безупречно. Там настолько точно вот образы главных героев прописаны, что я иногда просто поражаюсь. Я вот смотрю этот фильм на протяжении нескольких десятилетий и открываю в нем все больше и больше подробностей по мере обретения своего какого-то жизненного опыта. А сказка потому, что эта история не закончена. Она прервана на взлете, на пике отношений героев. И остается ощущение, что тут и сказки конец. Жили долго и счастливо и умерли в один день. Хотя на самом деле я могу предположить, что если бы это происходило в реальной жизни, то у героев, несмотря на такие красивые отношения, была бы масса проблем.
Так, а можно узнать, почему? Вы, наверное, знаете, вот Гога из «Электрички» – это мечта половины женщин Советского Союза. Я это помню. Я помню, как реагировали на этого героя. Покажите мне электричку, в которой такие Гоги ездят.
Да. Слушайте, ну Баталов прекрасен. Как можно в него не влюбиться? Это абсолютно нормальная женская реакция, по-моему. Владимир Меньшов, он очень честный. И как человек, и как режиссер, на мой взгляд. И он честно показал все эти подводные камни крупным планом. Просто личное актерское обаяние Баталова все это перекрыло. А там же все есть, все видно, понимаете. Он же герой, честно говорит своей избраннице. У меня нет недостатков, и жена у меня была прекрасная женщина. По-моему, первый звоночек для того, чтобы насторожиться. Если человек так прекрасен, если у него жена была прекрасная женщина, но все-таки у них жизнь не сложилась, то где гарантия, что у тебя с ним все будет хорошо? Это уже какой-то тревожный сигнал, на мой взгляд. Ну а далее все это начинает разворачиваться по нарастающей. Там выясняется, что у прекрасного без недостатков Гоги очень серьезные проблемы с самоидентификацией, что он добровольно отказался от карьерного роста, от продвижения по службе, получения образования. То есть ушел в такой дауншифт личностный, решил быть первым среди слесарей. Но у каждой медали есть обратная сторона. Он почему-то патологически боится видеть рядом с собой женщину, которая была бы выше его по социальному статусу. Собственно, вокруг этого весь конфликт драматургический в фильме и закручен. И от того, что он устроил вот эту показательную экзекуцию на неделю, оставив ее в неизвестности и уйдя в затвой, его ведь отношение не изменилось к проблеме. Это проблема психологическая. Это, видимо, какая-то травма у человека была. Может быть, с предыдущей женой связанной, которая тоже, возможно, была руководителем. Но то, что он вернулся в финале фильма к своей женщине, не говорит о том, что он стал иным. Скорее, на мой взгляд, здесь речь идет о том, что он показал, что у него есть инструмент воздействия. Он при случае может еще раз воспользоваться, если она нарушит вот эти его табу. Так что проблем там будет много и у него, и у нее.
Саша, позволите тогда вопрос, который бы, может быть, отчасти пролил свет, в чем, собственно, разница между двумя подходами. Вот Гога из «Электрички» говорит, или он же Гоша, да, озвучивает свою максиму, и все будет так, как я сказал, потому что я мужчина. А у апостола Павла сказано, что жена подчиняется мужу, как Христу. Ну, в этом смысле то, что говорит Гога из «Электрички», наверное, на первый взгляд кажется созвучным. Что не так?
Не так, на мой взгляд. То, что, как это часто бывает в оценке отношений мужчины и женщины в браке с точки зрения Нового Завета, Бога, как и многие мужчины, интуитивно следует только одной половине новозаветного откровения. Жена да убоится своего мужа. Муж – глава жены. А об обязанностях мужа по отношению к жене обычно как-то никто не вспоминает при этом. Понимаете? Ну, для точного христианского устроения семьи достаточно только того, чтобы муж был главой жены, чтобы жена его убоялась или слушалась беспрекословно. А там же есть вторая часть, где апостол Павел обязывает мужей любить своих жен так, как Христос возлюбил церковь. То есть вплоть до полного самопожертвования, вплоть до того, чтобы жизнь свою отдать. Более того, он там прямо отождествляет мужа и жену как единое целое, которое вот когда-то в творении было разделено. И брак, с точки зрения христианства, это соединение мужчины и женщины вот в это единство любви, взаимной любви и взаимного послушания. Вот об этом бы нам всем еще помнить, и было бы совсем хорошо. А когда позиция мужчины состоит только в том, что я мужчина, и поэтому я глава, и ты будешь меня слушаться, ну, это скорее отношение подчиненности, понимаете? Это отношение более похожее на отношение господина и служанки. Ведь христианство совсем не об этом. Я вот тут нашел замечательное толкование святителя Иоанна Златоуста на слова апостола Павла о браке. Если можно, я зачитаю, потому что своими словами пересказывать не хочется. Вот очень хорошо сказано. Это о христианском отношении мужа к своей жене. Просто чудесно. Я считаю, что сегодня это очень нужно многим и мужьям, и женам для правильного понимания, что такое христианский брак. Муж, хотя бы ты видел, что жена пренебрегает тобой, что развратна, что презирает тебя, умей привести к своим ногам твоим великим о ней попечением, любовью и дружбой. Нет уз крепче этих, особенно для мужа и жены. Слугу можно иногда связать страхом, А скорее и его этим не свяжешь. Он отскочит и сбежит. Но общницу жизнь, мать детей и виновницу всех радостей нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, но любовью и расположенностью. Что за супружество, когда жена трепещет мужа? Каким удовольствием может насладиться муж, который сожительствует с женой как с рабой, а не как свободной? Если бы и случилось потерпеть что за нее, не ропщи. Христос этого не делал и предал себя за нее, говорит, чтобы освятить ее. Вот христианский подход, понимаете? К жене нужно относиться как к самому близкому, дорогому другу. Святитель прямо здесь пишет. Дружба должна связывать мужчин и женщин. Не отношение подчиненности, которое святитель прямо уподобляет отношениям господина и раба, а дружба. А что такое дружба? Это взаимная любовь, взаимное понимание, способность идти друг другу на уступки там, где ты видишь в этом необходимость, забота друг о друге, нежность. Вот что важно. И со времен Златоуста ведь ничего не изменилось, понимаете? Он, этому тексту более чем 1500 лет. Это как раз самые патриархальные были времена. И вот святитель такие слова говорит.
Слушаю вас и удивляюсь двум вещам. Во-первых, как часто сегодня неверно понимают христианские взгляды на жизнь, трактуют их, видимо, в угоду себе, а не разбираясь в основах, откуда что взялось. А во-вторых, что настоящее произведение искусства, оно порой оказывается совершенно бездонным, и те пласты смыслов, которые вы сейчас озвучили, тому очень яркое доказательство. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, до свидания.
Психолог-публицист, один из постоянных авторов журнала «ФОМА» Александр Ткаченко был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире одна из тех историй, которую может рассказать, ну, наверное, практически каждый священник, служащий в больнице, и практически каждый врач реанимации. Порой с человеческим организмом происходит необъяснимое. Вот по всем показаниям человек вот-вот должен умереть, но непонятно, почему болезнь отступает. И иначе как чудом такие вещи, наверное, назвать нельзя. Текст протоиерея Алексея Ботоногова для нашего журнала читает Александр Ананьев.
На протяжении 15 лет... Я служил в храме при городской клинической больнице номер 70 в Новогиреево. Треп очень много, и ни времени, ни сил мне не хватало. Однажды я очень уставший прихожу домой, и сразу раздается телефонный звонок. Женщина в трубке начинает быстро рассказывать, плакать и уговаривать меня прийти, чтобы причастить ее родственницу. Она в коме при смерти, цирроз печени. «Придите, причастите или пособоруйте, пожалуйста, так искренне». Со слезами просила она. «Хорошо, хорошо. Она ведь верующая». «Нет, она не верующая». «Ну, как же мы ее причащать будем? Нельзя против воли». «Так она ничего не понимает. В коме». С невероятной простотой произносит она. Женщина абсолютно искренне, не стыдясь и не утаивая, начинает рассказывать о злоключениях своей родственницы. Она безбожница и пила всю жизнь, поэтому у нее и цирроз печени, попов и церковь, материлы. И вообще, если бы узнала, что я вас зову, она бы... В общем, пользуемся случаем, батюшка. Скорее, пока в сознание не пришла. Понимаю, что совершать таинство в данном случае нельзя. Но ее умоляющие слова и горячая вера не дают мне покоя. Я соглашаюсь прийти, но плохо понимаю, что буду делать с такой болящей. Я застал ее совсем одну. Всеми оставленную. Врачи усердно занимались другими больными, но на нее никто не обращал внимания. Меня знали в реанимации, я служил там много лет, поэтому медсестра сразу поинтересовалась: «Батюшка, вы к кому?» Когда я назвал имя, мне указали ту самую кровать, добавив как-то равнодушно, что ей уже не помочь. У меня с собой был пузырек масла от лампадки со святого места. Соборовать ее не могу, все-таки это таинство, она неверующая, хоть в детстве была крещена, но, думаю, помажу маслицем. Прочитал в требнике молитву заболеющего, перекрестил, помазал и ушел. На следующий день мне снова звонит эта женщина. Благодарит меня, и я слышу по голосу, что она очень спокойна. Думаю, ну, умерла, наверное. Сейчас, скорее всего, попросит отпеть. Но разговор повернулся самым неожиданным для меня образом. «Вы не могли бы прийти, чтобы причастить ее?» Она в сознание пришла и попросила, чтобы к ней привели священника, хочет покаяться. Я был в полном изумлении. Она в реанимации сейчас? Нет, ее в общую палату перевели. Я пришел. Можно представить, как сильно я был потрясен, когда увидел ее вчерашнюю, больную, без шанса на выздоровление, стоящей передо мной в коридоре. Она дружелюбно поздоровалась и сказала, что именно меня и ждет. Потом начала рассказывать, что когда пришла в себя, то узнала от врачей о моем недавнем визите. Тогда же попросила позвать меня, чтобы поговорить и, если можно, причаститься. Я исповедовал ее, и это было удивительно искреннее раскаяние запутавшегося в жизни человека. Через неделю я вернулся к ней снова. Она еще раз причастилась, а потом ее выписали. Женщина, позвонившая мне с просьбой помочь, потом рассказывала. Ее родственница год ходила в храм, читала Евангелие. Болела, конечно, но часто причащалась и неустанно молилась. Цирроз печени никуда не делся. Но Господь дал ей годовую отсрочку, время на покаяние. Они жили в другом районе, далеко, поэтому после 3 встреч в больнице я больше не получал от них никаких известий. До того дня, когда меня попросили ее отпеть. Такие истории — большое утешение для тех, кто отчаялся привести к Богу близкого человека. Признаюсь, во мне было не так много веры в исцеление болящей, когда я пришел к ней с маслицем. Но, возможно, именно вера ее родственницы, простой, искренней, по-детски наивной женщины, дала ей шанс на спасение. Вера без тысяч «но», которыми мы подчас только преграждаем путь к Господу.
Рассказ протоиерея Алексея Ботоногова «Причастите ее, пока она не вышла из комы», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», рассказала сегодня о нашей слушательнице Наталье, которая очень любит радио «Вера», и еще она очень любит Шопена. Мы тоже любим и то, и другое. И, Наталья, спасибо вам огромное, что вы с нами. И, конечно, особенное спасибо вам, что вы поддержали мальчика Илюшу, подопечного благотворительного фонда «География добра». Подробную информацию о нем, напомню, можно найти на сайте geografiadobra.rf. Специально для вас, Наталья, Фредерик Шопен на радио «Вера».
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».